Thank you. Тебе, Господи, от вечности, божественной Твоей человечности, все небо и церкви заключено вовеки, и только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои, многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам есть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге пророка Исаии. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его,
Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его, ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение, в пищу огню. Ибо младенец родится нам, сын дан нам, владычество на ременах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Здесь завершается наше чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книгах Евангелия от Луки. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квинрия Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеемом, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той же стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Апокалипсис истолкованный». И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Поскольку под знаком разумеемо свидетельствование, дабы пастухи могли уверовать в то, что Спаситель мира рожден был, то поэтому сказано, что они должны найти его лежащим в яслях и обернутого в пелену. Но то, что это было свидетельствованием, это не может быть никому известно, если только не ведает он, что разумеемо здесь под яслями и под пеленами. Под яслями имеется в виду учение, извлекаемое из слова. Ибо конями означаемо разумение слова. И поэтому яслями, из которых кони едят, означаемо учение истинного, извлекаемое из слова. Сказано было также в стихе 7 этой главы, что это случилось потому, что не было места в гостинице, ибо гостиница означает место наставления. И эта гостиница была среди иудеев, которые в то время обретались исключительно в ложностях по лжетворению слова. И именно это означаемо под тем, что в гостинице не было места. Ибо если в то было угодно Господу, он мог бы быть рожден в самом прекраснейшем дворце и положен в кровать, отделанную драгоценными камнями. Но так как ему предстояло тогда быть с теми, которые не пребывали в учении истинного, то поэтому и не было никаких прообразований небесного. Сказано также, что он был в пеленах, потому что пелены означают первые истинности, каковые есть истинностями невинности, которые также истинности божественной любви. Ибо обнаженность, когда относима к младенцу, означает отрешение от истинного. Из сказанного может быть совершенно очевидно, по какой причине было сказано ангелами. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова.
Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь.
Thank you.
Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Внутреннее сознание человека, формируемое познанием памяти из Священного Писания, означаемо в слове под племенем иудейским. Зачатие же и рождение подлинного учения веры в человеке церкви или же формирование его внутреннейших представлений о подлинно истинном в Божественном Слове означено Рождеством Господним. Всякий человек, приступая к знакомству со Священным Писанием и исполняя память свою познаниями оттуда, с неизбежностью, раньше или позже, приходит в состояние сознания, означаемое там церковью иудейской. Все состояния своей жизни, связанные с обретением этих познаний из Писания, с формированием посредством их своего разумения и мировосприятия, во всех состояниях жизни своей, по предписаниям истории смысла буквального Писания, человек переживает последовательно этапы формирования органических форм своего сознания, означаемое в слове через внутреннейший смысл историчности, относящимся в Писании к племени иудейскому или же иудейской церкви. Этот этап для человека неизбежен, ибо пока сознание человека не преобразовано полностью буквальностями Священного Писания, наитиму Господнему просто некуда в человеке сойти и негде там упокоиться. Пока человек не начнет мыслить буквальностями, заимствованными из Священного Писания, причем мыслить не фрагментарно, а непрерывно, начиная все свои умозаключения из этих буквальностей и в них же завершая, он тогда как племя иудейское, пребывающее в египетском рабстве. Образно говоря, пока сознание человека формируемо научностями, скажем так, природного плана, то есть теми, что он изучает с самого детства, своими познаниями, оно формирует определенное мировосприятие, оно формирует определенный подход, оценку к действительности, понимание того, что происходит, соответственно, действия, которые человек совершает. Внутри него мир как бы наполненный различными языческими народами, в которой нет Господней Церкви, а есть ли с различного рода языческие культы. Потому что все эти познания в него насевают нечто, во что он, скажем, верит, как в какую-то истину, которую он следует. Но это все не имеет ничего общего с подлинной Церковью Господней. И вот когда он начинает получать познание из Писания, когда он начинает формировать свою память, а потом и мироощущение на основании этих познаний, то в нем как бы появляется вот это внутреннее племя иудейское. То есть племя иудейское – это познание из Священного Писания, но познание природное, связанное там с природным смыслом, с историями даже природного смысла. То есть даже не со смыслом буквальным. Вот в прошлое воскресенье мы говорили на тему, чем различаются познание смысла природного от, скажем так, буквальности Божественного Писания. И человек продолжает пребывать вот в этих познаниях смысла природного. И, соответственно, иудейское племя, которое духовное, которое в нем начинается, оно тогда пребывает в египетском рабстве. То есть оно находится под господством вот этих предыдущих насеянных представлений, созданных в нем предыдущими природными научностями, которые он изучал до того, как познакомился с Божественным Писанием. Если он родился в церкви, то, скажем, появление вот этого иудейского племени в нем совершается ранее. Потому что, скажем, с самого детства его учат каким-либо познанием из Писания. Если он пришел в церковь позже самостоятельно, оно появляется в нем позже. Но это с неизбежностью всегда выглядит совершенно одинаково. Потому что ребенок в современном мире начинает, скажем, изучать познание Писания, он продолжает получать познание из других источников. Скажем, телевидения, мирских книжек, разговоров с сверстниками, в том числе и не принадлежащими церкви. И этот процесс остановить невозможно. В свое время, вот в Соединенных Штатах, в Бринесне, они пытались организовать общину, которая была бы полностью замкнута на себя, которая была бы полностью изолирована от всех влияний мира. Но практика показала, что нельзя жить в мире и быть полностью от него отделенным. Потому что с неизбежностью родители имеют работы вне церкви, дети общаются, особенно сейчас, вот, когда появилось телевидение, компьютер и так далее. То есть это фактически как вторжение. Вот они создали себе там такую внутреннюю духовную иудейскую землю священную, а в нее сейчас со всех сторон идет вторжение язычников. И именно через сознание их детей. Когда же мы говорим о том, что как отличается сознание, сформированное в человеке познаниями из слова, от сознания, сформированного, скажем так, познаниями чисто природными и мирскими, то мы говорим о, прежде всего, конечно же, о слове новой церкви, о слове Третьего Латинского Завета. Но и до этого, скажем, в церкви иудейской или же в церкви христианской, познание вот, общины, которая собиралась вокруг церкви, формировались исключительно, тогда им даже было проще, потому что мирских наук не было как таковых. У них все сознание формировалось мироощущение тем, что они заимствовали смысл буквально своего писания. Вот древние иудеи, они воспринимали мир только на основании того, что ему о них говорила Библия, начиная от каких-то космогонических концепций и кончая, скажем, общественно-политическим отношением, взаимоотношениями внутри социума. Точно так же и христианская церковь. Все мышление вот, христиан, скажем, древнейшее время, потом средние века, в какой-то степени до новейшего времени, очень долго, вплоть до 19 века, было замкнуто исключительно на Священном Писании. Скажем, в католической церкви это происходило через посредство священников, так как было запрещено мирянам читать. Но все равно, вот священники выносили что-то из Писания, может быть, они что-то искажали, что-то перекручивалось, как и с почтовым телефоном, но все равно сознание вот этих вот формировалось под влиянием того, что было сказано в Писании. И в свое время, в новейшее время, именно в христианской церкви было приложено колоссальное старание, чтобы полностью истребить всю языческую литературу. Именно как вот возможный источник вот познаний мирских, природных. И в каких-то успехах они в этом достигли. Можно, скажем, сказать, что успех не был полный, или наоборот, с другой точки зрения, что произошел ущерб культуре, как, например, начали говорить с новейшего времени, как для себя заново открыли античность. Но вот было какое-то время, что все социум христианского мира мыслил исключительно из буквальности слова этой церкви. И вот уже в новой церкви дается совершенно новый способ мышления, который в состоянии противостоять вот этим мирским наукам чисто природным. Потому что, когда в старую христианскую церковь вторглись, как язычники в святую землю, вторглись вот эти вот все научности нового времени, особенно, скажем, с помощью наук этих, изучения природы, которые противопоставили себя Писанию, которые сказали: смотрите, мы вам даем большую истину, истину, которую можно пощупать, которую можно вот найти, определить, взвесить, измерить, и мы поэтому отвергаем вот эти старые легенды, которые мы считали священной книгой, то оно не могло противостоять. Но суть заключается в том, что без вот этих научностей, без вот этой святой земли, сформированной в сознании человеческом, он не может получать божественного наития. Господу негде успокоиться в нем, и упокоиться, и утвердиться. Потому что Господь не может жить в мирских и природных науках. Потому что эти науки ориентированы исключительно на мир природный. На обустройство в нем, на существование в нем, на постижение его. Но там нет места Господу. А если и есть, то только в виде, так сказать, какого-нибудь внутреннего языческого культа, который связан с истиной только опосредованно. И для человека новой церкви начать мыслить вот, полностью отделенно от, скажем, мирских всех научностей и научностями Писания, это начать мыслить по соответствиям. То есть не знать, что вот то есть соответствие, а то есть соответствие, а учиться мыслить по ним, воспринимать реальность из своего знания соответствия. Это вот, как скажем, математика. До тех пор, пока человек знает цифры, они для него бесполезны. Только тогда, когда он научится считать и применять это в реальной действительности, он сможет что-то от этого иметь, какой-то реальный выход. Например, если человек знает цифры, но не умеет считать, то его любой обсчитает на базаре. Он никогда не сможет определить, что его ограбили и так далее. Но если он умеет считать, то он уже умеет защищаться. И вот точно так же, если человек умеет мыслить из соответствий, умеет видеть мир по соответствиям, он уже защищен от вот этого атаки чисто мирского, от атаки чисто вот этих наук, полученных из изучения мира эффектов. Второй пункт – это человек учится и умеет мыслить степенями. Он знает, что такое степени раздельные, что такое сплошные, как по этим степеням строится Вселенная. Особенно вот эти вот книги о божественной любви, о божественной премудрости, где четко показывается, как по внутренним степеням строится Вселенная. И в чем различие между сплошными степенями и степенями различными. Ну и третье, это, конечно же, что получается как результат всего этого внутреннего обучения, это способность мыслить о слове по соответствию и способность мыслить о нашем мире природном, который есть мир эффектов, из причин, порождающих эти эффекты. То есть не мыслить о причинах, о вещах духовных, из эффектов, из вещей природных, а наоборот, мыслить о вещах природных из познаний о мире причин, которые есть мир духовный. И чем больше человек учится мыслить так и контролировать вот свои, скажем, познания природные, тем дальше он от Египта и ближе к состояниям племени иудейского, пребывающие победно уже, когда они захватили и утвердились в земле Ханаанской. Потому что для человека вот этот процесс обучения, мышления обо всем из слова, по слову, я имею в виду прежде всего человека новой церкви, это именно процесс выхода иудеев внутренних из рабства египетского и движение через пустыню, потому что наступает момент, когда он по-старому уже мыслить не может, по-новому еще не умеет, он как бы мечется, когда старое должно быть полностью истреблено. И вот приход и основание и утверждение вот в этой священной земле, земле Ханаанской. Но для того, чтобы внутри него смогла сформироваться земля Ханаанская, в котором племя это иудейское могло бы в нем утвердиться в единую самостоятельную общность или же в единый независимый комплекс мышления, он должен извлечь сознание своего из рабства мирских и чисто природных научностей, которые в слове представительствуемы Египтом. Ибо такое, пока такое разделение не произошло, он продолжает мыслить хоть и научностями из Писания, но подчиняя их представлениям чисто мирским. И научности из Писания у него тогда используются лишь для укрепления и развития научностей природных. Хотя для подлинного преобразования ума его все должно быть совсем наоборот. Вот это очень важный момент. Когда человек только приходит в церковь, у него мировосприятие сформировано на основании научностей природных. И оно в нем подчиняет вот эти научности, которые он заимствует из слова. Это вот можно понаблюдать, когда, скажем, проповедуешь человеку, который находится, ну, в какой-нибудь, я знаю, теософской доктрине. И он начинает пытаться, вот ты ему читаешь из Писания Третьего Завета, а он начинает все это перелицовывать на свои там астралы, какие-то семь тел и так далее. Он пытается новую информацию взять и заставить служить рабом его старого мировосприятия. И это точно так же относится и к ученому, например, какому-нибудь, который имеет свое сознание, сформированное из природоведческих наук. И он начинает читать, даже что-то воспринимает, но он пытается заслужить и подтверждать вот то, что в нем есть, вот эти частицы всякие там элементарные, и законы природы, физические явления. И он пытается увидеть, как он даже если он верит, что это откровение свыше, он все равно пытается применить его, чтобы оно позволило ему объяснить его непонятности чисто в науках природных. Он пытается связать, где там что соотносится с частицами, где соотносится с таким-то законом природы, а не с таким-то. И вот это вот путь, когда внутреннее иудейство в нем находится в рабстве египетском. А должно быть наоборот. Он должен все свои научности, которые он когда-либо читал, там, связанные и с натурофилософскими науками, и с какими-то там теософическими, и буддийскими, и восточными, и там заученные из христианской церкви. Он, наоборот, он должен подчинить, изъяснять и истолковывать из познания исключительно слова Третьего Завета. То есть, чтобы они в нему показывали, что там истина, что не истина, и заставляли работать эти научности природные на них, а не наоборот. Вот когда этот процесс свершился в человеке, только тогда можно говорить, что внутренняя иудейская церковь в нем вышла, племя иудейское вышло из рабства египетского и создало в земле ханаанской свою общность, Иудею, Израиль, и построила там храм, ну или начала строить. Но само по себе извлечение и разделение в сознании человеческом познаний и научностей из Писания, от познаний и научностей чисто природных, не является самоцелью. Ибо согласно Писанию, формирование иудейской церкви и расселение племени иудейского в земле ханаанской было совершено с одной единственной целью – подготовить соответствующую среду для нисшествия в мир будущего Спасителя и Искупителя. Именно в этом заключался весь смысл создания и существования Церкви Иудейской. И вне этого события, ее существование было бы с духовной точки зрения совершенно бессмысленным и никому не нужным. Точно так же преобразование ума человеческого, разделение в нем познаний и научностей из Писания, исход их из Египта, или же формирование единого отдельного комплекса мышления и мировосприятия, который затем уже существует в окружении научностей и удовольствий чисто природных, как иудеи жили когда-то среди языческих народов, не смешиваясь с ними и постоянно с ними сражаясь за свое существование, не есть, собственно, самоцелью, но есть лишь средством, подготовкой почвы для рождения в среде этих познаний из Писания их подлинного царя и спасителя и оживотворителя, а именно подлинного учения истинного из слова. И без такого внутреннего рождения весь этот комплекс познаний и мышления по природностям Писания превращается лишь в суетность, бессмысленность и бесполезность. Ибо с точки зрения лучшей приспособленности к существованию в мире природном, Как раз мышление, сформированное лишь природными научностями, гораздо употребительнее, практичнее и надежнее, чем сознание, сформированное научностями из Писания. Потому что, скажем, все эти познания, которые человек заимствует из Писания, начиная нам, например, от представления о древней истории, там, древнейших церквах, об истории церкви, об истории, скажем, сообществ в духовном мире, соотношение распределения небес, оно совершенно бесполезно для его жизни в мире природы. Когда как раз наоборот, познание о строении вещества, познание о социальных каких-то отношениях, познание о каких-то ремеслах и науках очень употребительны в мире природном. Они дают немедленную прибыль, немедленное благополучие. А познания, заимствованные из Писания, окажутся совершенно отвлеченными, теоретическими и совершенно ненужными. И оно так и есть, потому что в мире природном их не применишь для его улучшения. Какой-нибудь, скажем, там диктаторский режим гораздо эффективнее для устранения преступности, чем проповедь блага любви среди людей страны, в которой господствуют преступники. И уж совершенно с этой точки зрения кажутся бессмысленными все познания о будущей жизни, потому что здесь, сейчас они нам не нужны. Но если нет внутреннего просветления, если нет вот этого внутреннего рождения, они, как это ни парадоксально, бессмысленны для жизни будущей. Потому что что толку человеку, если он знает все об ангельских сообществах, если он в таком сообществе не состоит? Что ему толку, если он знает все о Царстве Небесном, от А и до Я, если он в это Царствие не входит? Что ему толку, если он все знает о Господе, если он не состоит с Ним в непосредственной связи, и Господь в нем не живет Духом Своим Святым и не успокоился? То есть человек вот в таком вот мертвом иудейском состоянии попадает как бы в совершенно бессмысленную лакуну. Он и в этом мире беспомощен, и другие обскакивают его гораздо лучше. И в другом мире он ничего не приобретает. Это вот как иудейская церковь, когда она после, скажем, рождения Господа, когда она отреклась от Него и жила среди других народов, и они были замкнуты в отдельные гетто, они поддерживали там свое существование, но они были совершенно беспомощны. Язычники в это время осваивали мир, совершали географические открытия, вели войны, а они сидели в своих гетто замкнутые. И любой проходящий, скажем так, войско и так далее, их могло ограбить, уничтожить, они даже не могли защититься. Вот известная история, когда крестоносцы собирались идти и устраивать погромы в Будапеште, и еврейская община об этом узнала, и те потом что-то раздумали и не пошли. Но те уже успели покончить с собой, так они боялись этих погромов. То есть вот эта вот как бы историчность, она изображает всю внутреннюю бессмысленность вот этих вот познаний и слова, даже самых, скажем, строго укорененных, даже правящих внутренне вроде бы всеми человеческими природными страстями, побуждениями и познаниями, если отвергнуто или не было вот этого вот рождения Господнего в человеке. И если в человека сформирована вот эта вот внутренняя иудейская церковь, она была сформирована Господом только в ожидании вот этого его пришествия в человека. И это пришествие с неизбежностью состоится. Если человек уже пошел по этой дороге, если он сказал «А», он с неизбежностью должен будет дойти до такого состояния, когда Господь в него не зайдет внутренним посещением и откровением. Но весь вопрос в том, каким иудеем он его встретит. Иудеем апостольского типа или наоборот, иудеем типа синедрионского. И именно поэтому подлинному учению из слова невозможно родиться в человеке из этого самого комплекса научностей, пусть даже заимствованных из буквальности Писания. Почему? Казалось бы, вот вроде бы мы заимствовали все из Писания, вроде бы мы создали это в самую совершенную систему, вроде бы мы уже все Писание изучили. Но вот в этом и заключается высшее таинство. До тех пор, пока человек не возрожден, он воспринимает все истинности в Писании лишь как природные научности. Об этом мы тоже говорили в прошлый раз в проповеди, что пока человек не возрожден, он с неизбежностью воспринимает слово чистоприродно. А пока он воспринимает его чистоприродно, для него невозможно возрождение. Потому что все его сознание, сформированное из природности, пусть взятых из слова, да, они могут служить планом для Господнего нешествия, но их ценность только как план для Господнего нешествия. Сам Господь из этих научностей и познаний в сознании человека родиться не может. Вот почему основным принципом нашей церкви является, что подлинная доктрина церкви – это не есть плод рационального человеческого мышления, а это есть плод внутреннего откровения в нем. И рациональным человеческим мышлением нельзя создать ту подлинную доктрину церкви, которая и есть Господь. А наоборот, будет создаваться нечто на нее похожее, но и совершенно противоположное. Вот это вот иудейская церковь в плохом смысле этого слова. Иудейская церковь, отвергающая своего Спасителя. И даже, собственно, исполнение заповедей из природной буквальности Священного Писания само по себе не может породить в человеке подлинного духовного восприятия Божественного Слова. Ибо, опять же, когда человек исполняет заповеди смысла природного Писания, он исполняет их по природному. Он не может их исполнять иначе, он еще не возрожден. И само исполнение по себе заповеди ему не дает возрождения. Оно его только преобразует, подготовляет к тем внутренним духовным состояниям, которыми Господь может снизойти в него и даровать ему подлинное возрождение. Вот почему и говорится, что спасение нельзя заслужить ни добрыми делами, ни правильной верой. Потому что спасение дается чисто Господним даром. Но если нет добрых дел, если нет правильной веры, человеку просто некуда принимать этот дар. Это как, скажем, это сосуд глиняный, который сам по себе пуст. Но если он есть, человек может получить в него животворной воды от Господа. А если сосуда нет, вода прольется, и она тут же уйдет на землю и растворится в грязи. То есть исполнение заповедей, то есть человек должен быть праведным иудеем. Вот пока он находится в этих иудейских состояниях, он должен исполнять эти заповеди, буквально следовать им, от А до Я. Потому что если он не будет праведным иудеем внутренним, он никогда не сможет стать праведным внутренним христианином. Невозможно проскочить из языческого состояния сразу в состояние внутренней христианской церкви. Это означаемо в Писании словами о том, что эта гостиница была среди иудеев, которые в то время обретались исключительно в ложностях по лжетворению слова. И именно это означаемо под тем, что в гостинице не было места. Ибо никакие наставления сознания из природных научностей, заимствованных из буквального смысла Писания, не могут породить в нем подлинного духовного восприятия истины. И, соответственно, не могут породить в нем подлинного духовного учения из слова. Вот в этом месте показано, почему доктрина не рождается из рационального. Почему рациональным путем вот этих вот наставлений в буквальностях слова нельзя войти в подлинную доктрину духовную, а она рождается только откровением внутренним. И здесь не нужно обманываться. Человеку в таком наставлении не помогут никакие научности. Например, вот была, скажем, старая христианская церковь. Она пребывала в буквальностях Ветхого и Нового Завета. Потом вот появляется через Сваденборга откровение небесного учения. Вот даются книги, в которых написано, что вот это вот смысл духовный священного писания. И люди читают и начинают думать, что вот мы стали духовными. Вот мы приобщились к духовному смыслу. Вот мы им уже владеем. А это иллюзия. Потому что да, Это смысл духовный в новых формах природных. Но форма-то природная. И сознание твое природное. И воспринимаешь ты это по-природному. И ты все равно продолжаешь находиться в буквальностях божественного слова природных. А даже скорее не в буквальностях природного смысла, а в историях природного смысла. И снова слово для тебя замкнуто. И никакой ты не духовный, а все тот же иудей, только основанный на новых познаниях. Потом, скажем, рождается так называемое Дахимилишлир движение, как в Голландии. Вот они открывают новый духовный смысл в небесном учении, в книгах небесного учения. Для них это было внутреннее откровение. То есть то, что происходит в сознании этих людей, это внутреннее откровение. У них внутренне рождается Господь, Он просветляет, Он дарует им эту внутреннюю доктрину, духовное восприятие слова. Они ее выносят наружу, она печатается, переводится, закрепляется навсегда в текстах. Мы читаем эти тексты, приобщаемся к духовному восприятию. Ничего подобного. Для них оно было духовным, а для нас невозрожденных. Оно остается, продолжает оставаться природным. Для них оно было духовным до той степени, в какой они пребывали в возрождении. То есть тоже не абсолютно. Но для нас оно все равно будет природным. Вот мы можем читать о духовностях в Слове Третьего Завета. Мы их можем изучать. Мы можем применять, скажем, все, что там сказано. Вот. Во Всеобщей Церкви была разработана книга, она называется «Принципы экспозиции». То есть человек тщательно проследил науку соответствия, как раскрывался Ветхий и Новый Завет, и составил книгу принципов. Там что-то 20 и несколько принципов, когда ты подходишь к какому-нибудь стиху, допустим, из Ветхого Завета или Нового, и ты можешь вроде бы вычислить его духовный смысл. И эту книгу, как это ни смешно, еще эффективнее можно применять по отношению к Третьему Завету, то есть книгам небесного учения. Она тоже и очень эффективно помогает извлекать оттуда духовный смысл. Но это именно строительство рациональным человеческим. Если нет просветления, это все бессмысленно. Ты можешь это делать. И даже через это может сходить в эти тексты откровения Господня. Но оно проходит мимо тебя. Почему? Потому что подлинное духовное учение, подлинная доктрина Церкви, она сугубо индивидуальна. Это продукт, который не выносится. Это как манна, которую иудеи ели в пустыне. Вот она есть сегодня, а завтра ее уже нет. Ее нельзя собрать и на ней жить дальше, сделать запасы. Почему? Потому что Церковь Господня живая. Чтобы она была живая, Господь должен рождаться в нас. И не один раз родиться, а родившись, развиваться и идти по своему долгому крестному пути внутреннего прославления. Потому что Господь может родиться в нас, а внутренний ирод его погубит, если, скажем, мы не будем слишком осторожны. И опять останется иудейская церковь и ничего более. То есть, когда в нас родится младенец, мы должны о нем заботиться. Господь сам о себе заботится. Но он не может идти против законов порядка. И если по законам порядка, вот его, скажем, воплощение в мире природном, оно не могло произойти иначе, чем оно произошло. Он не мог пасть. Он должен был пройти от сих до сих, прославиться. Это было неизбежно. Но в нашем внутреннем сознании, к сожалению, эта история может получить совершенно другое переписание. Гораздо более страшное. И вот это всегда надо помнить. Чтобы в человеке церкви произошло подлинное, внутреннее Рождество Господне, в нем должны исполниться два непременных условия. Во-первых, он должен быть верным и законопослушным внутренним иудеем. То есть сознание его должно быть полностью сформировано вот этими природными научностями из слова. И он должен быть полностью послушен вот наставлением смысла буквального слова. Вот как иудеи, которым сказано идти туда, значит сюда. Сказано сидеть на месте, значит сидеть на месте. Не понимаешь почему, да, не понимаешь. Но ты должен это выполнять. В той надежде, что если ты будешь это делать правильно, то ты доживешь и дождешься Господнего внутреннего откровения внутри себя. Во-вторых, он должен понимать, что все это имеет ценность лишь как подготовка его сознания к нисшествию подлинного Спасителя и Искупителя, то есть к просветлению сознания Его от Господа в подлинных духовностях Слова. Для этого он должен быть постоянно готов к тому, что ангелы Господни однажды посетят его в тот момент, когда он меньше всего будет этого ждать. И если он будет при этом верно пасти в ночи своего природного восприятия слова стада, веренные ему господином, то есть стада природного добра и природной невинности господина своего в полях его, или же на просторах природного смысла Писания. И ангелы призовут его явиться тогда к яслям или к духовному рациональному восприятию слова, которых его будет тогда ожидать спеленатый младенец или же впервые зачатки подлинного учения истинного из слова. Именно это имеется в виду в той притче из Евангелия от Луки, где говорится, что спросил его некто из начальствующих: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и мать твою». Он же сказал: «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мною». Здесь также показывается, что все иудейские накопления, как относящиеся к разумению, так и к воле, пусть даже и самые праведные, сами по себе не могут послужить зачатию и началу Царствия Господнего человека, хотя без них не будет условий для этого. И что более того, от всех этих накоплений человеку придется отказаться в момент Господнего посещения, чтобы подлинно войти в Господне Царствие. То есть, когда на человека нежданно происходит вот это вот рождение внутреннего рационального восприятия, которое есть уже Господне, а не его в нем, вот в этот момент наступает момент искушения. Искушение, как его накопление, скажем, познаний в слове. То есть ему тяжело отказаться от своего природного восприятия. Ему тяжело взойти на новый уровень восприятия слова. Его гнетет вот этот вот прежний груз привязанности к этим природностям, мышление по этим природностям. Хотя он их должен оставить, чтобы обрести мышление на совершенно новом духовном уровне. Потому что до этого это было представительство духовного мышления, а не собственно духовное мышление. И представительство духовного восприятия. И он должен отказаться также от того природного добра, которому он подготовил этот фундамент. Потому что оно все в нем заслуживое. То есть это не значит, что он его должен прекратить. Но он должен прекратить его делать по-старому. Так как он делал из природных побуждений. Пусть и вдохновленных, скажем, природностями Божественного Слова. И поэтому момент рождения в человеке вот этого Господнего младенца, момент внутреннего Рождества, это момент в то же время очень большого внутреннего разора и тяжелого внутреннего испытания. Вот как когда Иисус Христос был рожден в Иудейской Церкви, и это послужило камнем преткновения для многих, разором и раздором, и они должны были определяться, каждый из них. Вот так же и человек, когда в нем рождается внутренний Господень младенец, вот это подлинное духовное восприятие, оно вступает тогда в нем в жестокую борьбу. И все, что в нем есть природного, старого, начинает пытаться его преследовать, этого младенца уничтожить и задавить, чтобы оставаться дальше в своем счастливом иудействе, отвергшем Господа. Вот как это произошло в мире природном. Когда иудейская церковь отвергла Господа, она вроде все сохранила. Ну, храм потеряла и место, но сохранила Писание, сохранила восприятие, сохранила структуру. Более того, она даже с помощью Талмуда переструктурировалась. Исчезла тот разброд и разношерстность, которые существовали вот до и в момент прихода Господа. Она стала единой, структурированной, хорошо управляемой структурой. Внешней чашей отполированной до блеска. Но что творилось внутри при этом в этой чаше? Как мы знаем из Писания, Господь есть самоим учением или же словом, из чего следует, что когда в сознании у человека зачинаемо и рождаемо свыше учение истинного из слова, это сам Господь зачинаем и рождаем в органических формах воли Его, духовных органических и через них природных органических. И как историческое зачатие Господне произошло от самого сущего или же от Иеговы, точно так же учение истинного и слова или же подлинная доктрина веры в человеке зачинаема и рождаема посредством благолюбия самим Господом и Богом Иисусом Христом. И более того, эта доктрина есть живое, непосредственное присутствие Господа Иисуса Христа в сознании человеческом. В момент своего рождения учение это не есть еще, собственно, чистейшим и подлиннейшим божественным учением. Ибо как Господь в мире был рожден изначально не в подлинной своей божественной человечности, но через простую человечность Марии, человеческим божественным, и должен был пройти долгий путь прославления этой своей человечности и совлечения простой человечности, полученной от Марии, точно так же и учение истинного, рождаемое в человеке, в его духовное Рождество, оно в себе зачинается через простое человеческое, вот это внутреннее иудейское в нем, и рождается божественным человеческим, человеческим божественным Господа. То есть это младенец, это человеческое божественное в нем. Но оно еще не божественная человечность во всей своей славе. И поэтому это человеческое божественное в нем должно пройти долгий путь прославления этой своей человечности и совлечения простой человечности, точно так же, как и учение истинное, рождаемое в духовное Рождество, должно будет пройти в сознание его еще долгий путь преобразования и возрождения, пока оно не очистится полностью, не возродится и не превратится в человеке в подлинную духовную Господню Церковь. Ибо новая Церковь, как мы знаем, это не организация. Это присутствие божественной человечности в органических структурах сознания человека. Что делает его человеком церкви? Это живое присутствие, тогда это живая церковь. И тогда, объединяясь в своих служениях, люди образуют церковь в мире как общность. Общность людей, в которых Господь присутствует вживе, в органических формах, вот этого нового духовного восприятия, нового духовной жизни и новых духовных служений, совершения добра. Именно поэтому в представительностях Писания оно и показано рождающимся в простых изобразительностях младенца в пеленах, где нет места небесным изобразительностям Господа во всей славе своей. Поэтому, когда в человеке рождается вот это подлинное учение веры, оно не выглядит в нем абсолютно божественным. Почему? Потому что оно должно еще пройти долгий путь очищения и возрождения. Только в возрожденном человеке, только в седьмой день, когда в нем вовсю воссиевает ясность, может пребывать уже эта форма Господь во всей своей славе. Но многим из нас такое предстоит обрести только уже после выхода в другую реальность. Потому что мир наш так построен, что мало кто из нас доходит даже, скажем так, до шестого дня. А седьмой день – это то, что мы ожидаем, и то, на что мы надеемся, и то, к чему мы готовимся уже в жизни будущей. Когда мы отбросим все природное и связанное с ним несовершенство. И если в нас был сформирован план, то тогда Господь его сможет исполнить своим подлинным духовным присутствием и ввести нас в подлинную славу и подлинную внутреннюю духовную жизнь Царства Своего. Но тем не менее, вот этот вот живущий в нас человек Церкви, страдающий, идущий падающий, встающий, идущий через искушение, в нем всегда невидимо идет и присутствует вот этот вот рожденный, развивающийся и растущий младенец. И нужно приложить колоссальные усилия, чтобы не убить этого младенца в себе, не повредить, не уничтожить. Потому что тогда мы будем худшим, чем только может стать человек новой церкви, опустошенной, разрушенной иудейской церковью внутренней, которая внешне может выглядеть очень благополучно, и даже еще благополучнее, чем раньше, потому что уходит искушение, уходят страдания, уходят борения. Часто это дает большую материальную прибыль, человек начинает очень хорошо расти, но уходит вот это вот внутреннее. Именно поэтому в но именно это рождение и все знаки рождения этого и есть обетование человеку в том, что его долгое ожидание Спасителя своего внутреннего духовного мира наконец в нем исполнилось. То есть всю жизнь мы не знаем, когда этот Спаситель нам родится. Мы читаем Писание. На самом деле вот искушение, которое подлинное духовное искушение нам не даны. Мы пока проходим искушение чисто природное. Мы себя тешим надеждой, что это духовное искушение. Но подлинных духовных искушений многие из нас не будут допущены до следующего своего реальности, когда мы сможем им противостоять. Нам бы, дай Бог, преодолеть все вот эти вот искушения природные. Но тем не менее, мы всегда должны ждать этого момента. Ожидать. Может быть, Спаситель придет к нам в этом мире. Может быть, в следующем. Но мы должны быть готовы, чтобы в тот момент, когда мы получим свидетельство Его рождения, чтобы мы поняли, что наконец исполнилось наше обетование. Вот Он, родился нам, великий Сын, Господь, Царь, Князь Вечности, Господь наш и Бог наш. И мы должны не пропустить этот момент, когда наступит в нас вот это свидетельство. Мы должны понять, что наконец в этом младенце исполнилось, и что ему нужно, и что ему нужно воспоследовать, и оставить все свое старое, и бежать, лететь к колыбели родившегося в невинностях восприятия его божественного младенства, или подлинно духовного рационального восприятия того божественного слова, которое до этого было для нас лишь священным писанием. Мы не должны пропустить себе вот этот момент, когда ангелы просветления нисходят в нас светом неба и обращают к нам свой священный глаз. Я возвещаю великую радость, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Аминь. Господу нашему, Богу единому, Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь.
Приступим же к таинству Святой Вечери Господней.
Слушайте, как было приречено о святом причастии в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, которое есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означает тело и кровь, хлеб и вино, а также единие. В этом смысле тело или плоть Господня, а также хлеб – суть блага любви, а кровь Господа, а также вино – благо веры, единие же, усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают сего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекают от ангелов человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через благо любви к Нему, от Него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через благо веры в Него, от Него происходящее. Должно, однако же, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добре любви и веры в Господа, от Него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской Церкви. Ибо всесожжения и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой Церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и тайная вечеря есть выполнение всего богослужения. Аминь. Oh.
Освети, Господи, творимое здесь таинство Твое. Ибо сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих проливаемая, во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Thank you. Ой, я стараюсь. Що ж? Тише, треба витрачити. Та тише. Це добре.
Саша, ти виключив запис?